Лаврис Вакрос понял Серпона, тема нашей сегодняшней лекции – пророчество о Иерусалиме, 29 глава книги пророка. «О Ариэль, Ариэль, город, в котором пребывал Давид, прибавляйте год к году, пусть праздники чередуются». Пророк город Иерусалим называет словом «Ариэль». И возникает вопрос, в чем была потребность в этом дополнительном операторе. В общем-то, город Иерусалим имеет такое название, которое вполне самодостаточное, не требуется никаких дополнительных названий для Иерусалима. Почему пророк был вынужден прибегнуть к какому-то дополнительному оператору в описании Иерусалима? И, конечно же, это является корнем данной главы и корнем всего пророчества в этой главе пророка Иешияху. «И я притесню Ариэль, и будет скорбь и стенание, и будет он у меня, как Ариэль. И я расположусь станом вокруг тебя, и воздвигну против тебя насыпь, и поставлю против тебя осадные башни. Придет враг, будет осада Иерусалима. И будешь унижен, из земли говорить будешь, и снизу из праха выйдет речь твоя, как голос чревовещателя. Из земли будет голос твой, и из праха чирикать будет речь твоя». Мы знаем, что речь – это главная функция человека. Человек определяется по его речи, в всяком случае в рамках иудаизма. То, как человек говорит, это главное проявление его среднего уровня души, его роха в этом мире. Поэтому, когда человек чирикает, и голос его раздается из-под земли, по всей видимости, что-то с речью здесь не очень нормальное, то есть главное проявление души чирикает из-под земли. То есть какая-то есть проблема с проявлением души человека, его роха. Мы говорили, что у человека есть три уровня души. Это нефеш, то, что касается более телесного, нешама, то, что касается божественного, то, что находится за чертой мозга, и рох – это и есть «я» человека сердца. То есть, когда человек говорит «я решил сегодня пойти на лекцию» или «я решил сегодня пойти почистить себе униформу какую-то», то его решение – это его «я». Вот его «я», оно принимает какое-то решение. Кто такой «я» внутри нас? Условно это называется, что «я» наше живет в нашем сердце, оно и принимает решение, и к нему, соответственно, два вектора – духовный, то есть его возвышенная душа приложена, и вектор, который тянет его вниз – это его телесное, и само «я» решает. Так вот это «я» оно и говорит. Речь является функцией этого «я» человека, причем самой главной функцией, самым главным свойством. И если это чирикает из-под земли, то говорить о продвижении по службе в такой ситуации сложно, нужно каким-то образом определенное исправление получить. «И будет, как тонкая пыль, толпа врагов твоих, и как мекина, уносящаяся толпа могущественных, и свершится это внезапно». То есть, если произойдет исправление вот этого состояния «я», тогда произойдет чудо спасения осажденного Иерусалима. «От Господа Цваота наказан будешь». Здесь переводчик в скобочках написал «Санхерив», чтобы нам было понятно, кого нужно наказывать. Тогда, когда произойдет какое-то исправление, человек будет достоин и исправится, тогда Санхерив, царь Ассирии, который осаждал Иерусалим, будет наказан громом и землетрясением, и шумом великим, ураганом и бурей, и пламенем огня пожирающего, как мы будем учить с вами в 37 главе. «И будет как сон, как ночное видение множество всех народов, воюющих против Ариэля, и все ополчившиеся на него, и осадное укрепление против него, и притесняющее его. И будет, как снится голодному сон, что вот ест он, но пробуждается, и пуста душа его, и как снится жаждущему, что пьет он, но пробуждается, и вот томится он, и душа его жаждет. Так будет со множеством всех народов, воюющих против горы Сион». Что их желание захватить Иерусалим останется не более чем сон и стремление спящего. «Задержитесь и дивитесь, притворитесь слепыми и ослепните, опьяневшие, но не от вина, шатающиеся, но не от шехера. Ибо излил на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророков и предводителей ваших, прорицателей, ослепил. Речь идет о пророчестве в дни царя Ахаза, который был нечестивый, соответственно, министры, которые его окружали, и офицеры, которые должны были защищать Иерусалим от нашествия Ассирии, они все были в неком состоянии ослепления и опьянения, и, конечно же, защитить город они не могли. «И стало для вас всякое видение, как слова запечатанного письма, которые дают умеющему читать, сказав, пожалуйста, прочитай это. Но он говорит, не могу, ибо запечатано оно». То есть еврейское учение оказалось запечатанным, так что без уроков Торы понять это окажется абсолютно невозможным. А на уроки Торы эти люди не ходили. Они в это время пили вино, и не только в смысле вина как такового, и шехар, что есть крепленные напитки. Они в этом мире довольствовались разного рода опьянителями и весьма хорошо жили. Поэтому читать то, что написано, они не научились. При этом, обратите внимание, пророк говорит, что слова запечатанного письма, которые дают умеющему читать. В определенной мере они умеют читать. Но письмо это остается для них запечатанным и нераскрытым. И дают письмо тому, кто не умеет читать, сказав, пожалуйста, прочти это. И говорит он, не умею читать. То есть читать умеет, но прочесть не может. И сказал Господь, за то, что приблизился ко мне народ этот, устами своими и губами своими чтил меня, и сердце свое отдалил от меня, и стало благоговение их передо мной за отверженную заповедью людей. Обратите внимание, люди своими устами Всевышнего чтили. То есть не то, что положение там было как сегодня, когда люди вообще, каждый говорит все, что угодно, и устами своими Всевышнего не чтит, и говорит, что он вообще во всем сомневается, или ни во что не верит, или верит во что-то совершенно другое. Тогда люди чтили Всевышнего, то есть даже в дни царя Ахаза, нечестивого царя Иудеи, люди, жившие в Иерусалиме и в Иудее, Всевышнего чтили. Только заповеди у них были «Мицвата нашим милумада», заповедь, которая исполнялась бездушно, походя. Мицват анашим, заповеди такие человеческие, не божественные заповеди, а еврейский образ жизни определенный у них был. Мицват анашим милумада, такая заученная автоматическая походя. Вот определенный образ жизни. Вот жили так, вот такое ели, такое не ели. В субботу не работали, в другие дни работали. То есть это как бы совершенно не в тягость людям было. Еврейский образ жизни, он вообще для тех, кто в него вошел, он совершенно не в тягость. Нет потребности есть что-то некошерное. В тех местах, где, может быть, не так много кошерной пищи, может быть, есть какая-то трудность. То есть, может быть, трудновато прийти к соблюдению заповеди. Но тот человек, который к соблюдению заповеди пришел, они, в общем, его не тяготят. Так вот, и здесь их тоже не тяготило. Они не жаловались, что заповеди их тяготят. Только исполняли их походя и бездушно. Остался некий лишь еврейский образ жизни, традиционность определенная. И все. Души не было. Поэтому вот я опять удивлю народ этот чудом дивным, и пропадет мудрость мудрецов его, и разум разумных его исчезнет. Горе тем, кто прячут глубоко решение свое от Господа, и вершат в темноте дела свои, говорят, кто видит нас и кто знает нас. О, извращенность ваша! Разве гончар наравне с глиной? Обратите внимание, человек сравнивается с глиной, Всевышний его сделал в качестве сосуда. При этом этот глиняный сосуд утверждает, что он может принимать какие-то решения, он может какие-то суждения теологического характера высказывать. Он о гончаре что-то может сказать. Пророк говорит об этом. Разве гончар наравне с глиной? Возможно ли, чтобы сказало изделие о сделавшем его? Он не сделал меня. Пророк говорит, что наш мир – это одно целое свидетельство о сотворенности, ибо каждый элемент этого мира, который мы видим его целенаправленность. Там, где мы обнаруживаем целенаправленность в любом инструменте, мы можем однозначно прийти к умозаключению, что есть Создатель. Если бы мы видели, что мир продолжает быть хаотичным, то тогда можно предполагать, что, возможно, энное количество сил приняло участие в создании этого мира, там, где мы видим полную целесообразность в каждом элементе, взять тело человека, где каждый элемент имеет свое значение. И нет ничего бессмысленного и лишнего. Где есть душа человека, который, в отличие от других творений в этом мире, способен пожертвовать собой ради истины. Это говорит пророк. «Разве может творение сказать о Творце своем, он не разумеет, он не сделал меня? Ведь еще совсем немного, и Ливанон превратится в поля и виноградники, а поля и виноградники считаться будут лесом. И глухие услышат в тот день слова книги, и из тьмы, из мрака прозреют глаза слепых». То есть наступит время, когда глухие начнут слышать, а слепые видеть. То есть мы видим, мы теоретически все понимаем, что мир создан, мир сотворен. При этом мы как бы видим, но на самом деле ничего особо не замечаем, и это нас ни к чему не приводит. Почти никаким заключением нас это не приводит. «И обретут смиренные еще больше радости в Боге, а беднейшие из людей возликуют в святом Израиле». Тогда можно будет, имея это постижение, действительно возликовать, прийти к радости от постижения Бога. «Ибо превратится в ничто жестокий, исчезнет кощунствующий, и истреблены будут все усердствующие в беззаконии, те, которые вводят человека в грех словом, и наставнику у ворот расставляют сети, несправедливо судят праведника суесловием. Посему так сказал о доме Якова Господь, который избавил Авраама. Не будет теперь пристыжен Яков, и не побледнеет теперь лицо его, ибо когда увидит детей своих дело рук моих в среде своей, освящающими имя мое, потому что освящать будут они имя святого Якова, и перед Богом Израиля благоговеть будут, тогда познают мудрость блуждающие духом, и ропщущие получат назидание». Тогда те, кто блуждают духом, которые не могут прийти к умозаключению, что есть правильно, что есть верно, что есть нет, они, наконец, познают мудрость, и ропщущие, те, кто не удовлетворены жизнью, те, кто по утрам встают, не понимая, какова цель их жизни, не имея смысла жизни, и, соответственно, тогда они не в состоянии произнести утренние благословения с внутренним намерением, и, как следствие, дальше весь день происходит так, что они ропчат духом, потому что не удовлетворены. Весь день бессмысленно вставать, попросту говоря, по утрам незачем. Вот тогда ропщущие получат назидание. Назидание на иврите – это тохеха. Пророк здесь говорит «ильмадулеках». Они смогут получить что-то, получить какое-то постижение. А вообще назидание на иврите – это тохеха. Логихи их убедить. Убедить ближнего можно тогда, когда ты раскрываешь перед ним ценности, которые увидят его глаза и услышат его уши. То есть ты лишаешь его глухоты и слепоты. Это тохеха, это назидание, это убеждение. Итак, пророк Йешаяху начинает говорить о Иерусалиме. Суть этой главы такая, что Иерусалим будет в условиях осады. Еврейский народ исправится, будет достоин чуда и произойдет чудесное спасение. Итак, пророк Йешаяху, 29 глава, называет Иерусалим словом «Ариэль». Комментаторы разошлись во мнениях, что такое «Ариэль». Это храм, это жертвенник храма, это Иерусалим. Во всяком случае, почему-то пророк нуждается в том, чтобы дать Иерусалим еще одно определение. Возникает вопрос, зачем? Ведь Иерусалим, Иерушалаим, это Иршалем, город цельности. Другого определения не надо, этого вполне достаточно. Город цельности – это город, с которым связано божественное имя. Зачем нужно придумывать еще одно понятие? «О, Ариэль, Ариэль!» – пророк повторяет два раза. «Иерусалим – город, в котором пребывал Давид. Прибавляйте год к году, пусть чередуются праздники». Раши. «Гой, Ариэль!» – вот что такое «гой» – «горе», «Ариэлю». «Мидбаха». Это храм, на который спустился божественный огонь с небес. Мы будем об этом говорить. Почему пророк называет город, в котором пребывал Давид? Потому что когда царь Давид нашел место, где нужно строить храм, и определил его, и принес жертву, то тогда огонь спустился на жертву, которую принес царь Давид, с небес, и с тех пор этот огонь горел на жертвеннике. Пока Менаше, сын праведного царя Хизкияху, как мы будем учить, не погасил этот огонь, и тогда был запечатан декрет о разрушении Иерусалимского храма. Так вот, огонь этот, говорит Раши, он поедал жертвы, как лев. Огонь может быть такой вялый, тлеть может не сильно гореть. На самом жертвеннике никто не делал огромных костров. Там огонь горел, на самом деле, достаточно немного. Были угли определенные. При этом те куски жертв, которые помещали на жертвенник, сгорали как от силы льва. То есть свойство огня на жертвеннике Иерусалимского храма было необычно. Так объясняет Раши, почему пророк Йешаяху называет Иерусалим Ариэль, город, в котором находится такой жертвенник, где огонь обладает силой льва. Это объяснение Раши. Радак. Ветаам объясняет Радак, почему пророк назвал Иерусалим Ариэлем. Таам шезахар Давид, лефишелы Давид, нира макома мизбех тхила. Царь Давид смог определить место жертвенника, это объясняет Радак, бегара Мурия, на горе Мурия, где именно на горе Мурия, на храмовой горе, нужно его построить. Вегая курбано шам, венейтар шам бээш. И там принес он жертву, и огонь спустился с небес. Мишна в Талмуде, в трактате Медот. Рой Ариэль, горе Ариэлю, Кирьят Хана Давид, город, в котором пребывал Давид. Почему называется Иерусалим Ариэль? Ма Ари, как лев, цар Миахарав, он узкий, извиняюсь за выражение, сзади, где окорочная часть. Верахав Мелифанав, там, где у него грива, у него широко. Авгихаль, также и зал Кагенов в храме, который построил царь Шломо, он был широкий впереди и сужался сзади. Все комментаторы практически приводят эту мишну. И когда я это читал, я совершенно не мог понять, что я смогу сказать на лекции о том, что храм, он как лев, у которого, извиняюсь за выражение, грива широкая, а окорочная часть более сужена. И что я из этого должен буду сделать, какой вывод на этой лекции. Пока, наконец, Маарша не объяснил, что имеется в виду. Почему это Ария? Маарша объясняет следующим образом. 15 поколений было от Авраама до Шломо, который построил храм. Отсюда и дальше начало убывать царство дома Давида до 18 поколений в дни царя Циткияу, когда Иерусалимский храм был разрушен. И царь Шломо построил храм так, что в архитектуре храма, в архитектурном исполнении храма изначально была заложена идея того, что он идет к сужению. Причем какая часть храма была так построена? Зал Кагенов. Там, где осуществляется все служение. Что он построен так, что впереди у него широко, а сзади у него узко. И это место служения, оно имеет силу льва. Должно иметь силу льва. Если кагены, еврейский народ, не смогут выстоять в этом процессе сужения, пропажи и потери, то храм может существовать. Тем не менее, царь Шломо, построивший храм, видит в пророческом видении, что 15 поколений осталось храму. И сколько царей у нас было от царя Давида до разрушения храма в дни царя Циткияху? Царь Шломо говорит 15 царей, еще 15 поколений от Авраама до царя Шломо, и еще 15 поколений от царя Давида до разрушения храма. Это то, что видел в пророческом видении царя Шломо. Исполнилось это или нет? Исполнилось это или нет? Неверно. было не 15, а 18 царей. В заслугу праведного царя Йошиягу, когда Всевышний, благодаря его праведности, отодвинул это на еще одно поколение его детей. Там у нас было четверо его сыновей, которые кто по 3 месяца, кто по 11 лет. Там было трое сыновей царя Йошиягу, один внук Йохиния, тот самый внук которого был Зарубавель, который был потенциальным ашейхом второго храма. То есть благодаря праведности последнего царя это продолжалось еще на несколько царей. По сути, это еще одно поколение. Это роль личности в истории в рамках иудаизма. То есть царь Йошиягу оказался тем, благодаря которому это пророчество царя Шломо, даже не столько пророчество, сколько пророческое видение, это больше, чем пророчество, сказанное словами. Он архитектурно построил зал храма в виде льва. Был один царь, который привел к тому, что оно не совсем оправдалось, в том смысле, что на еще одно поколение было отодвинуто, еще на 22 года существования Иерусалимского храма. Мидраш Раба. Дополнительное объяснение того, почему Иерусалим называется Ариэль. Лев – символ колена Иуды. Как то сказано в благословении Моше Рабейну перед смертью. Гур Арье Иуда – лев, львенок Иуда. Это символ колена Иуды. Говорит мораль. Альминатша яво Арье бамазали Арье ваивны Ариэль. Иерусалим, как город Ариэль, называется для того, чтобы пришел лев, то есть представитель колена Иуды, в месяц, знак зодиака которого лев, это месяц Ава, и построил Ариэль. Кто построит Ариэль и когда? Арье, в месяц, знак зодиака которого Арье. Пророк Амос разъясняет тем, кто не знаком с зоологией, концепцию Арье. Последний пророк Израиля. Арье шааг мило ира. Арье лев рычит, кто не испугается. Гаше мелоким дибер мило и наве. Всевышний Бог говорит, кто не будет пророчествовать. Для пророка Амоса пророчество Бога было, с одной стороны, чем-то элементарным, тем, что, с другой стороны, для него пророчество Бога, у него было такое видение и такое слышание, что слово от Бога было для него как рык льва. Это был последний пророк Израиля. Его унижали, его оскорбляли. 10 колен, где он жил. И в конечном счете он пошел в плен. И когда это пророчество пророка Йешаяху исполнилось, пророк Амос уже находился за рекой Симбатьон в изгнании 10 колен. Его не услышали. Тем не менее он говорит, «Арье шааг мило ира, лев рычит, кто не испугается, Всевышний Бог говорит, кто не будет пророчествовать». Раши. Ганавим мидамим эт роха кодиш габалыхим лишагат арье. Пророки, объясняет Раши, то, что сказал пророк Амос, пророки уподобляют дух святости, который видят они, который несет им пророчество, с рычанием льва. Марша. Кирьят хана Давид, город, в котором пребывал Давид. Шебеймей Давид лорайта Йерушалайм элаханая. Беалма. В дни царя Давида Иерусалим еще был лишь местом, где пребывал царь, местом пребывания Всевышнего. Ад Шломо Шебанагабайт. До царя Шломо, который основал там храм. Но царь Давид был тот, кто определил место храма, в заслугу кого огонь спустился. Илкут Шимони. Город, который стал столицей мира в заслугу царя Давида. Ариэль. О, Ариэль, город, в котором пребывал Давид. И я притесню Ариэль, и будет скорбь и стена, не будет он у меня, как Ариэль. И я расположу станом вокруг тебя, воздвигну против тебя насыпь, и поставлю против тебя осадные башни. Наказание, испытание жителям Иерусалима за духовный сбой, за то, что предаются они разного рода опьянениям. Не обязательно только алкогольному. В этом мире существует очень много форм опьянения, которые злое начало нам с легкостью предлагает. Недостойная жизнь жителей Иерусалима приводит к упрочнению нечистых клепот и укреплению свойства суда над свойством милосердия. Когда мы делаем грех, мы тем самым укрепляем свойство суда над свойством милосердия по отношению к нам, и наша жизнь складывается сложнее, то есть происходит заморозка тех верхних вод, которые Всевышний стремится нам дать в рамках благословения, и то, что должно было нам спуститься в виде различных форм благ, добра и милости, оно просто замораживается и перестает спускаться. «И будешь унижен, из земли говорить будешь, и снизу из праха выйдет речь твоя, как голос чревовещателя, из земли будет голос твой, и из праха чирикать будет речь твоя». Итак, чириканье из-под земли. О чем идет речь? Речь является главным проявлением души человека, отмечает Раши. «Меэрец тедабри, из земли будешь говорить». «И енире, килу дибур гаюцами пиха, яцами тахатакарка». Говорит Раши, что это будет выглядеть, как будто речь, которая исходит из тебя, она исходит из-под земли. Под землей обычно находится человек в состоянии захоронения. В том, что касается человека и его проявлений, под землей обычно человек живет в рамках захоронения. Чириканье изначально находится в состоянии захоронения. Чириканье, когда человек не очень в состоянии сформулировать ясно. Малвим говорит, что же это за вида чириканья. «И екул ха думек и коль га ов, шейно дибур адам хай рак мигув, мет шинизрака бо нишама лифиша». Тора запрещает нам определенные виды гадания, предсказания будущего. Одно из них это ов. Ов это определенная технология получения информации от мертвых. Тора это запрещает. Не все виды гадания запрещает Тора. Просто если какой-нибудь человек делает вид, что он гадает, и берет карты, и там на основании того, какая карта покажется, какую-то чушь говорит, это Тора не запрещает, это просто чушь. Тора чушь не запрещает, Тора запрещает грехи. Чушь не запрещает. Есть у нас запрет бездарный, бессмысленно проводить время на чушь, это да. Но чушь как таковая, она запрет только в смысле потери времени, а не в смысле того, что эта чушь является объективной способностью повлиять каким-то образом на мироздание. То есть объективной какую-то силу она имеет. А вот ов, вещание через мертвых, имеет определенную силу, и его Тора запрещает. Что это такое, в детали технологии сейчас не будем вдаваться, чтобы все сразу после этой лекции не пошли мертвых вызывать и по ним выяснять, когда у них ожидается повышение по службе. Говорит Малбим, что вот эта вот речь, о которой идет речь, это речь использования технологии ОВ, которая не является лечением живого человека, а лечением мертвеца, которому даны какие-то силы посредством этого колдовства временно, краткосрочно. То есть ОВ – запрещенная Торой технология обращения к мертвецам в целях получения информации в преломленном видении мертвеца. О чем здесь говорит пророк Йешаяху? Он говорит, что это есть чириканье из-под земли. Когда мы живем, нас спрашивают, мы что-то говорим. Нас не спрашивают, мы говорим то же самое, еще более охотно. А результат – это чревовещание из-под земли методом чириканья. Чирикают обычно птицы. И чириканье обычно обладает такой особенностью, что оно непрерывно, то есть оно не останавливается. Речь человека, как мы уже отмечали, в основном состоит из согласных, особенно на иврите. Определяющими буквами на иврите являются согласные. Согласные предполагают, что мы должны остановить речь. То есть согласные возникают там, где мы... Гласные, их можно произносить долго. У, а, так воют животные. А согласные предполагают, что человек должен остановить свою речь. То есть, когда человек хочет объяснить что-то другому адекватно, а речь – это центральное свойство души, он должен свою речь прерывать на каждый согласный. Если ты хочешь выть и чирикать из-под земли, то тогда это звучит как чириканье, как вой, но не как членораздельная речь человека, где каждая согласная приводит к остановке. Произношение каждый согласно. Так вот, мы чирикаем из-под земли. Тогда Иерусалим окружается врагами, и армия Санхерива приходит. Иерусалимский Талмуд о причине запрета на ововещание. Дама Раби Иса бешем Рабонан мипнейше ген микатрим лошадим. Что ововещание предполагает, что люди производят воскурение чертям. Воскурение благовоний чертям. Под чертями понимаются определенные силы, которые существуют здесь против воли Всевышнего, силы зла. И мы, воскуряя чертям, приходим к тому, что Иерусалим окружается врагами. Но если мы станем достойным, тогда говорит пророк Йешаяху, и это суть его лекции, что придет праведный царь Хизкияху и исправит Иерусалим, когда он воткнет меч в домах учения и скажет, что всякий, кто не будет знать Тору от ее начала до ее конца, будет убит этим мечом. Так сказал царь. В результате проверили, не нашли от Дана до Бершевы, от юга до севера Израиля, мальчика и девочку, которые дословно не будут знать законы чистоты, что являются самыми сложными законами. Некоторые считают, что царь просто воткнул меч и сказал, что действительно, кто не сдает экзамен, не то, что у него там какие-то неприятности, просто его убивают. И в простом смысле, наверное, это тоже в определенной мере было. Но главное, царь просто смог людям сделать осязаемым, что если мы не будем знать Тору, если мы не будем людьми Торы, произойдет смерть. Мы просто погибнем. Он не втыкал никого в меча по второй более глубокой версии этого понимания. Он просто сделал людям осязаемым, что незнание Торы убивает нас как меч. И люди это поняли. И не оказалось от Дана до Бершевы, от юга до севера Израиля, мальчика и девочки, которые бы не знали законов чистоты и нечистоты. И будет, как тонкая пыль толпа врагов твоих, и как мекина, уносящаяся толпа могущественных, и свершится это внезапно. От Господа Цваота наказан будешь Санхерив, громом и землетрясением, и шумом великим, ураганом и бурей, пламенем огня пожирающего. И будет, как сон, как ночное видение, множество всех народов, воюющих против Ариэля, и все ополчившиеся на него, и осадные укрепления против него, и притесняющие его. И будет, как снится голодному сон, что вот ест он, но пробуждается, и пуста душа его. И как снится жаждущему, что вот пьет он, но пробуждается, и вот томится он, и душа его жаждет. Так будет и со множеством всех народов, воюющих против горы Сион. Тогда народы будут стремиться уничтожить Иерусалим, но это не получится. Пророчество о чуде падения воинств врага возле стен Иерусалима, когда еврейский народ удостоится спасение. Что нужно для этого сделать? 9 стих. «Задержитесь и дивитесь, притворитесь слепыми и ослепните, опьяневшие не от вина, шатающиеся, но не от шехара». Шехар – это укрепленные напитки. «Шатаетесь, ослеплены, опьянены и не очень счастливы». Радак. Шекрувело яин, опьяненные, но не от вина, гемне вера шекер. Это лжепророки. Мецудат Давид. Гема мивулбалим бедаатам кишекор, наим венадим кедера кишекор, шейне холамот бьешер кимитнане. Это люди, у которых нет ясности в их сознании. Они как пьяные шатаются и качаются. И не могут они выстоять прямо там, где любое мелкое испытание возникнет, любая трудность возникнет, любая обида, оскорбление, любое возбуждение, человек сразу, как пьяный, начинает шататься, сразу же ничто его не держит. «Ибо излил на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророков и предводителей ваших, прорицателей ослепил». Дух усыпления и потеря зрения. Мидраш Раба. Рох тердыма, Раби Ханина Барицха Камар, новелит миташина. Что это за дух усыпления? Дух сна. Раби Ханина Барицха говорит, что сон – это первое проявление смерти. Во сне мы на самом деле не живем. Есть точка зрения, что происходит определенное обогащение души определенных людей, которые этого достойны на небесах и так далее. Но тем не менее, формально мы не живем. Поэтому маленькие дети, например, когда они просыпаются, не знаю, во всяком случае у меня, статистику я не проверял, все мои дети маленькие, которые просыпались, они тут же орут и тут же хотят жить. Спать не хотят. Может быть, это у всех, я просто не знаю. Лично у меня так... Потому что сон – это бездействие. Им жить интересно, они жить хотят. И вдруг они находят себя в состоянии, когда они проснулись. Сразу мои дети начинают все маленькие орать. Большие уже не просыпаются, а маленькие орут. Ликутей Алахот. Рох тердыма, дух сна, лашон ирбув гамидаме, шгуб хина тердыма, зугмат нахаш, умнот козвод. Дух сна. Что это за дух сна? Говорит Ликутей Алахот. Это перемешивание иллюзорного, что и есть аспект сна. То есть, согласно Ликутей Алахот, состояние сна – это когда человек вообще в этом мире, когда он бодрствует, у него иллюзорное примешано к его истинному, все это в одной каше. И он по жизни спит. И это и есть зугмат нахаш. Это и есть то зло, которое змей принес в этот мир методом смешения добра и зла. Чуждые верования. Эмунот козвод. Верования чуждые. Они приводят человека к тому, что он спит наяву. Как следствие, и стало для вас всякое видение, как слова запечатанного письма, которые дают умеющему читать, сказав, пожалуйста, прочитай это, но он говорит, не могу, ибо запечатано оно, и дает письмо тому, кто не умеет читать, сказав, пожалуйста, прочитай это, и говорит он, не умею читать. То есть некоторые читать не умеют, некоторые умеют читать, но прочесть не могут. Потому что текст, который на самом деле... В общем-то, если бы у нас не произошло этого загрязнения сном, был бы для нас очевиден и приводил бы нас к еще большему постижению и прозрению, он для нас становится нечитаемый. Поэтому необходимы уроки, где мы можем немножко больше раскрыть на основании первоисточников, какое знание в этом письме, называемом «Священное Писание», мы находим. Священное Писание, определяющее мироздание, превратилось в запечатанную книгу для человека. В результате пропадает способность человека увидеть в мире божественное провидение. Мы видим, чудеса происходят, мы их как-то объясняем, и что все нормально, и совершенно тут нечем удивиться, нечем восхищаться. Как будто у нас есть задача в этом мире погасить любую вспышку, любое проявление божественности. И как будто мудрость предполагает, что так надлежит поступать, а не наоборот, отслеживать каждую эту вспышку и на основании своего видения этой вспышки приходить к каким-то новым постижениям и заключениям. Радак. Лефи шейн рацоно ликрута, ким рая рацоно ликрута, рая омер патахото вейкраено, вим рая рацонам лишмо лагавинам ямру ленави пареш лану эсадварим, Астумим. Говорит Радак, когда они говорят, что читать мы не умеем, то не то, что они не умеют, у них нет желания. Если бы было желание, то они бы сказали, дайте нам, мы будем читать, и мы будем пытаться понять глубже. Или обратились бы к пророку и сказали, разъясни нам тут неясные места. Поэтому неумение читать на самом деле означает нежелание потратить время на постижение. Как же тогда люди живут в духовной сфере? И сказал Господь за то, что приблизились ко мне народ этот, устами своими и губами своими чтили меня, и сердце свое отдалили от меня, и стало благоговение их передо мною, затверженные заповедью людей. То есть, обратите внимание, все-таки благоговение, да? Это все-таки люди благоговели перед Всевышним, только делали это как-то традиционно, как старый устой, то, что еще пока не потеряли и у них не погибло. Мицвата наши милумада, заповедь, исполненная походя бездушно. Севтей Коин, исправь себя, ваз и ела лота мицва нишама. Исправь себя, и тогда кажется исполненной тобою заповедью душа. Каждую заповедь можно исполнить автоматически, формально. Так что никакого вектора, который поднимает ее на небеса, нету. А можно ту же самую заповедь исполнить так, что у нее будет душа. Что эту заповедь не забудет Всевышний. И люди, которые случайно или не случайно оказались свидетелями того, как ты эту заповедь исполнил, эти люди могут навсегда ее запомнить. У каждого из нас, наверное, есть такие случаи, когда мы помним, что сами исполнили какие-то заповеди особым образом. Или помним кого-то другого, кто исполнил заповедь так, что у нее есть душа, которая, в общем-то, этой заповеди обеспечила вечность. Там, где нет души у заповеди, она без души. А все, что без души, оно умирает. Заповедь, это, наверное, тоже каким-то образом сохранится, но так очень невысоко она взлетит. Как старшина. А заповедь, которая с душой, она уже высоко поднимается. Клияка. Заповедь, исполненная бездушно, является не заповедью Бога, а следствием неких человеческих причин, побудивших к такому образу жизни. Обратите внимание, что здесь написано. Мицват анаши милумада. Заповедь человеческая, исполненная бездушно. Что такое заповедь человеческая? Заповедь божественная должна была быть. Исполненная бездушно. Какая заповедь? Не человеческая заповедь. Ответ. Заповедь человеческая. Что вся его мотивация это какие-то устои, что так жили его дедушки, прадедушки и так далее. У него нет личного духовного обогащения, которое эту заповедь может поднять высоко. Он живет так, потому что так вот живут. Все по шабатам печку не топят, ну и он не топит. Все по шабатам в синагогу идут, ну и он идет. Все перестанут ходить, и он перестанет. Так казалось, что 2 миллиона евреев, которые перед революцией жили в чертя и седлости, и все, в общем-то, были религиозные, в подавляющем большинстве, все оказались под советской властью. Религиозных там остались единицы. А все эти 2 миллиона, которые исполняли заповеди автоматически, они поняли, что сейчас новый порядок, и сейчас заповеди автоматически исполнять не нужно. Нужно интернационал должен петь. Они с легкостью перестроились на интернационал. Были, конечно, люди, которые продолжали исполнять заповеди, и вот эти заповеди в условиях революции, вот они имели души, но очень высоко поднимались. Ктава Сойфер. Верамофет альзе, имми каем га митцвот бишвиль ше юде умывин ше бишвиль зе бельвад нулад, урак ше гиргило ту авутав микатнуто. Ктава Сойфер. И критерий здесь очень простой. Исполняет ли заповеди человек, потому что он понимает, что ради этого он только был рожден в этом мире, или потому что его родители приучили к такому образу жизни. Обратите внимание, мы в этом мире рождены и созданы как божественные творения только для служения Всевышнему. Нравится это нам или нет, Всевышний не создал нас, это мироздание, чтобы мы служили себе и развлекались, и увеличивали количество лычек на наших погонах. Каждый из нас. Не для этого мы были созданы. Мы были созданы для служения Всевышнему. При этом Всевышний создал мир, в котором он сокрыл себя, и говорит, что в этом сокрытии тебе приходится еще зарабатывать себе на жизнь. Поэтому лычки, они в принципе нужны, чтобы зарплата была более высокая, большее количество лычек, оно приводит к большей и более высокой зарплате каждого из присутствующих здесь. Поэтому это не запрещено. Но при этом всегда нужно понимать, как говорит Тава Софер, что созданы мы для исполнения заповедей. Остальное это лишь средство, которое позволит мне прийти к этому. Радак. Йомар кебет шеш лагем цара, и хабду не бефигам умекравим элай пигам, весифтотегем, умерхиким имени либам, ведхи ратаму ти митцвата нашим милумаду. Только тогда, когда у человека неприятности, когда ему тяжело, тогда они приближаются ко мне, а в остальное время они отдаляются от меня, и заповеди их исполняются автоматически. Шнейлухой табрим. Не реша цариха адам лахкор валида, бамитут лемигу оведа, велемигу яре. Кажется мне, что человек должен исследовать и понять ясным образом, кому он служит и перед кем он трепещет. Шнейлухой табрим говорит, надо человеку просто задать себе вопрос и поставить, и ответ на него дать. Кому ты служишь? Своему злому началу, своему эго, своим лычкам, своему Всевышнему. Просто когда мы живем, когда у нас есть какая-то энергия, прилагается к нашей какой-то жизнедеятельности, надо задать вопрос, а какова цель, которая является центральной в твоей ориентации по жизни? Киньян маше цева Давид гамелах лишломо бно, то, как заповедовал царь Давид своему сыну Шломо, да эдгашем элуке авиха вавдеху, знай Бога Всевышнего Отца твоего и служи Ему. Обратите внимание, что сказал царь Давид. Он не просто сказал «служи Богу», он сказал «знай Бога». Какого Бога? Бога Отца твоего. То есть царь Давид связал имя Бога со своим именем. Такое может сказать только великий человек. Вот такое может воспитывать своих детей. Тогда эта фраза становится не пустыми словами, а словами, несущими большой смысл. То, что сказал царь Давид, царю Шломо, дай ты луке авиха вавдеху, знай Бога Отца твоего и служи Ему. И тогда царь Шломо, после смерти царя Давида, в 12 лет, когда Всевышний во сне спросил его, что ты хочешь, он сказал, слышащее сердце. Я хочу, чтобы мое сердце было не видящим, а слышащим. Мы это изучали в книге царей о царе Шломо, сказано в Шма Исраэль, не следуй за глазами, которые тебя устремляют к разного рода возбуждениям, и не следуй за сердцем своим. Вот сердце непосредственно связано с глазами. Он просил, чтобы его сердце было связано с ушами, так, чтобы он мог проконтролировать себя и остановить вот эти вот непроизвольные желания сердца, чтобы сердце было у него подчинено ушам, а уши подчинены мышлению. Это 12-летний царь. Горе тем, которые прячут глубоко решение свое от Господа и вершат в темноте дела свои, говорят, кто видит нас и кто знает нас. Некоторые из нас в темноте какие-то дела свои вершат. И было во тьме их поступков. Только во тьме наших поступков. Когда мы скрываем, вряд ли Танах имеет в виду только это. Есть определенная ситуация, когда мы оперируем нашими поступками, принимаем какие-то решения, изначально понимая, что они во тьме. То есть они нам самим не ясны, они непонятно, как поступать. Об этом молилась Хана, мать пророка Шмуэля, говоря, «Раглейха седав ишмор, ноги праведных своих Всевышний будет защищать. Верашаим бехошах и даму. А нечестивцы будут пребывать во тьме. Кило бехоах и гбар иш. Ибо не силой победит человек». Что значит нечестивцы во тьме и дому? Слово «и дом» имеет два значения. Первое из них – это отсутствие движения. Что нечестивцы во тьме будут в состоянии отсутствия движения пребывать. Второе – и дом от слова «демьон». Это создание иллюзорного мира. Во тьме создадут иллюзорный мир. Демьон – это иллюзорный мир. То есть еще раз в Урашаим говорит Хана мать пророка Шмуэля. Она родила пророка Шмуэля. Ее слова вошли в Танах. Она удостоилась быть матерью пророка Шмуэля. Рабан Шельневим – учитель пророков. Рашаим бехошах и даму. Нечестивцы во тьме будут пребывать в условиях отсутствия движения в созданном ими иллюзорном мире. Это называется бемахшах маасэхэм во тьме деяний. Отсутствие мудрости трепета погружает человека во тьму, источник которой ведет свое начало из генома. Пророк заканчивает главу утешением Иерусалима. Ваяду туэ руахбина верануним илмиду леках. И узнают мудрость, блуждающая духом, и ропчущая получит назидание. Утешение Иерусалима. Бааль лешем. Ваяду туэ руахбина, и заблудший духом постигнут истину. Шиекиру гакольки гашем руэлухким эйнод мильвадо. Постигнут все, что Всевышний есть Бог. Нет больше ничего, кроме Него. Пророчество пророка Йешаяху о бедственном положении, которое будет у еврейского народа в случае, если мы будем как пьяные, опьянены злым началом, которое нас захлестывает. Это было пророчество, когда сказано, когда начало реализовываться понятие Ариэль, как Иерусалим, построенный царем Шломо в форме льва, то есть сужающийся, когда появился первый царь Ахаз, который был первым нечестивым царем. Тогда появляется пророк Йешаяху, который говорит слова назидания. Пророк Йешаяху говорил еще раньше, в дни отца и деда царя Ахаза, в дни царя Узияху, в дни царя Йотама, сына Узияху, но это пророчества, которые говорил тогда пророк Йешаяху, были совершенно другими. Тогда начался духовный сбой в еврейском народе. В дни царя Узияху, как мы учили, произошло мощное землетрясение. Царь Йотам был праведный царь. Когда приходит Ахаз, первый нечестивый царь из числа царей Иудеи, тогда появляется это пророчество об опьянении, о сбое, и его сын, царь Хизкияху, этот сбой исправляет. Дальше рождается царь Менаше, когда окончательно запечатывается декрет о разрушении Иерусалима. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Когда вы говорили о гадании Ов, вы сказали, что это плохо, потому что человек начинает служить сущностям, которые нежелательны Господу. Но, как мы знаем, Господь всемогущ. Если есть сущности, которые нежелательны Господу, значит, он как бы не всемогущ. Как это противоречие объяснить?
Всевышний сказал, что он создал добро и поместил зло в этот мир. Всевышний создал в этом мире злое начало, которое устремляет человека к разного рода грехам, и в частности к упомянутому вами ововещанию, овораскрытию информации. При этом Всевышний запретил это, сказав, что ов, по всей видимости, действительно работает. То есть есть такой метод раскрытия информации, но Всевышний нам запретил им пользоваться. При этом злое начало устремляет человека именно к этому. Всемогущество Всевышнего не ограничивается тем, что он создал в этом мире человека, наделенного свободой выбора, а не создал робота. Всевышний не создал роботов и не уничтожил сам в этом мире зло, наоборот, создал его и предписал созданному им человеку, обладающим способностью выбрать зло или выбрать добро, отказаться от ововещания в данном случае и других грехов, чем и оправдать образ человека, по которому он был создан. Это и есть концепция Всевышнего в этом мире и концепция человека. что человек является партнером Всевышнего по завершению этого мироздания, тем, что он будет делать добро и откажется от зла, которое приводится и разъясняется в Торе.